такая зверушка.
Спонсор программы — торговая марка Happy Dog. Корма суперпремиум класса, уникальные рецептуры и лучшие ингредиенты. Производится в Германии с немецкой точностью и под высочайшим контролем качества. Happy Dog — родина здорового питания с 1968 года. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Антон Челышев. Начинаем общаться со всеми теми, кто любит животных, кто владеет животными, кто им всячески помогает, может быть, с теми, кому помогают они. Ну, на самом деле, со всеми владельцами животных, по сути, потому что всем они помогают. Сегодня мы поговорим об очень важной, интересной и сложной области ветеринарии. Это ветеринарная неврология и ветеринарная нейрохирургия. В нашей студии доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии Ветакадемии имени Скрябина, ветеринарный нейрохирург Николай Козлов. Николай Андреевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте. Меня зовут Козлов Николай Андреевич. Я действительно доктор ветеринарных наук. В 2013 году я защитил докторскую диссертацию по тематике диагностика и лечения дископатий у собак. Давно занимался этой темой, с 2001 года. И вот, собственно говоря, в 2013-м она вылилась в научную работу с докторской степенью. Я разрабатывал различные методики диагностики, рассматривал их лечение дископатии у собак. Я сейчас работаю в Московской ветеринарной академии на кафедре ветеринарной хирургии. Я доцент этой кафедры. Вот. Кандидатская моя диссертация была посвящена проблематике переломов конечностей у собак. Ну, а вот докторскую я связал, в общем-то, с неврологией. И я рад, что так получилось, потому что эта тема очень важная, очень серьезная, очень актуальная. Если мы возьмем таких животных, такую породу, вернее, как таксы, у такс проблема с позвоночником очень распространена. По статистике, каждая четвертая такса страдает дископатией, то есть проблемой, связанной с дисками, межпозвонковыми дисками.
Ну вот действительно, когда мы говорим о позвоночнике, сразу на ум приходят таксы, ну и какие другие собаки с таким удлиненным корпусом, там, например, бассеты те же, да, есть породы такие, там,
французские
вельшкорги,
да,
вот, а Только ли патологии межпозвонковых дисков – это вот то, чем занимается ветеринарный невролог и нейрохирург?
Нет, конечно, намного шире понятие ветеринарной неврологии, с чем нам приходится сталкиваться ежедневно. Просто это то, дископатия, что наиболее часто, с чем наиболее часто обращаются владельцы своих питомцев. А так, в связи с тем, что ветеринария и ветеринарная неврология развиваются очень активно, сейчас в последнее время большое количество пациентов с другими проблемами. Это такие проблемы, как новообразование головного, спинного мозга, новообразование корешков, новообразование позвоночника. Это все относится к ветеринарной неврологии. Кроме опухолей, это и поведенческие изменения, синдром когнитивной дисфункции, когда развиваются различные возрастные изменения у кошек, у собак. Вот. Поэтому тематика очень широкая. И в связи с тем, что буквально там каких-то там 7, 8, 10 лет назад в Москве не было МРТ, диагностика этих проблем была затруднена. Сейчас в Москве таких несколько установок. У нас в академии стоит довольно мощный томограф, 1,5 Тесла, самая мощная установка в Москве на настоящий момент времени. Вот. Но тем не менее, установок таких в Москве сейчас 4 МРТ томографа, и есть несколько установок компьютерной томографии. Это все облегчает диагностику патологии и, соответственно, улучшает результаты лечения.
Мы, естественно, будем говорить по большей части о ветеринарной неврологии и нейрохирургии, но, конечно, вопросы, доктор, наши слушатели будут задавать там самые разные, поэтому, друзья, я напоминаю номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Вот давайте начнем с самого первого этапа владения животным. Это покупка щенка, выбор щенка. Если, ну, давайте еще раз повторим, вот эти вот породы, представителям которых присущи эти заболевания, может быть, они являются для них генетическими, например. Что это за породы и как правильно выбирать щенка? Какие вопросы нужно задавать заводчику, если порода вот такая входит в зону риска по заболеваниям позвоночника и центральной нервной системы?
Итак, это породы такса, различные разновидности, такс карликовая, декоративная, жесткошерстная, это французские бульдоги, мопсы. Все эти породы называются также хондродистрофичные или хондродистрофоидные породы, то есть у них заложена в генетике дистрофия хряща, в том числе межпозвонкового диска. Бульдоги, мопсы. Ну вот, вот эти породы наиболее часто поражаются, но, тем не менее, бывают грыжи у других собак. А те породы, которые я перечислил, они поражаются так называемой экструзией или грыжей диска первого типа. Но у крупных собак, крупных пород лабрадоры, немецкие овчарки, ротвейлеры, чаще встречаются грыжи второго типа или протрузии диска. Вот, поэтому у крупных собак также не исключены грыжи диска. Но вот, кстати, самую большую грыжу первого типа, такую разновидность экструзии, которую я удалял, она была у ротвейлера, что, в общем-то, для этой породы не специфично. Как выбрать щенка, чтобы подстраховаться, так скажем, от дископатии? Ну, это сложный вопрос, потому что эти проблемы, они начинают развиваться с возрастом. Начинает развиваться с возрастом у животного. У хондродистрофичных пород, у такса и так далее, эти проблемы начинают манифестировать с полутора лет. Считается, что хондроидная метаплазия развивается в возрасте года, но манифестируется полутора с двух лет. А вот у крупных пород собак грыжа второго типа, как правило, появляется после 3-4 лет, хотя может и раньше встречаться. Ну, то же самое, и первый тоже раньше. Что можно спросить? Это, ну, если честно вам скажут заводчики и владельцы, спросить о том, встречалась ли данная проблема у родителей, у предыдущих поколений. Не считается, пока нет, вернее, такого стопроцентного подтверждения, что грыжа диска передается по наследству, и тем не менее, по данным Американской ассоциации любителей животных, у чистопородных такс с носительством грыжи, у их потомства эта проблема встречалась чаще, чем в других случаях. Хотя пока вот генетическое наследование на 100% не доказано. Тем не менее, можно спросить у владельцев, были ли у родителей такие проблемы, дископатии и так далее.
Вот почему всегда нужно спрашивать, нет ли какой-то, какой-то формы контроля за легальными вот, питомниками, при котором, собственно, какие-то там та же Российская кинологическая федерация mm-hmm. следит за наличием вот таких вот заболеваний, за вот грыжами межпозвонковых дисков, за дисплазией тазобедренных суставов. Ну, для того, чтобы действительно самые здоровые представители помета там продавались, пускались дальше в дальнейшее как бы, воспроизводство развития породы. Всегда нужно вот держать ухо востро, как бы тебя не обманули. Ну, складывается такое впечатление, по крайней мере, и учитывая в том числе то, как много у вас ветеринаров работы с этими заболеваниями.
К сожалению, пока РКФ не выделяет какие-то линии такс или других собак хондродистрофичных пород, у которых часто встречается эта грыжа, она, естественно, следит за дисплазиями тазобедренного сустава и, насколько я знаю, за дисплазиями локтевых суставов, но за дисплазиями, ну, у меня нет такой информации, что они отслеживают эту ситуацию. А ряд других патологий, которые считаются вот связанными с породами, также не отслеживаются. Например, широко известна патология кавалер Кингс-Чарльз спаниелей. Это сирингогидромиелия и порог, связанный с этим, ну или не связанный, как по последним данным, порог Киари, связанный с увеличением большого затылочного отверстия. Я был на стажировке в Великобритании. Вот там, например, общество любителей кавалер Кингс-Чарльз спаниелей, оно оплачивает часть суммы за МРТ по этой породе для того, чтобы выбраковывать собаку, у которых встречается деформация Киари. К сожалению, у нас пока такого нету.
Так, нам начинают приходить сообщения. Друзья, я напоминаю, что в нашей студии доктор ветеринарных наук, ветеринарный нейрохирург Николай Козлов, доцент кафедры ветхирургии ветакадемии имени Скрябина. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Какая зверушка.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Такая зверушка.
Продолжаем разговор о братьях наших меньших и проблемах, с которыми они сталкиваются в течение своей жизни. На самом деле их проблемы, наши проблемы. Давайте решать вместе, друзья. Сегодня говорим о ветеринарной неврологии и нейрохирургии. В нашей студии доктор ветеринарных наук, ветеринарный нейрохирург Николай Козлов. Вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. По традиции нашей программы вопросы вы присылаете абсолютно любые. Вот, так что милости просим. Ну, давайте к примеру. Щенок 3 месяца, кобель шпиц, пупочная грыжа. Нужно ли оперировать?
Спасибо за вопрос. Как бы я поступил? Во-первых, надо выяснить, на каком рационе находится животное. Все-таки на данный момент времени, на мой взгляд, более правильное кормление – это корма коммерческие любой фирмы, какую сам выбирает владелец. Это отдельная тема для разговора, но тем не менее это коммерческие корма. Итак, в 3 месяца нет, я бы ждал время до 7-8 месяцев, посмотрел, уменьшается грыжа или нет, есть вероятность, что она уменьшится, и тогда удастся избежать операции, потому что, ну, в любом случае, оперативное вмешательство – это какие-то риски, и у 3-месячного животного есть шанс, что она уйдет.
О, ух ты! Вот как. Слушайте, ну, то есть ждем 5 месяцев еще.
Да, и, кстати, в любом случае, если есть пупочная грыжа, нужно посмотреть, нет ли каких-то других проблем, потому что очень часто бывает, что пупочные грыжи, это все-таки нарушения, связанные с синтезом коллагена в организме, они связаны еще с какими-то другими нарушениями, там, не знаю, там, ушная раковина и так далее, и так далее. То есть надо осмотреть животное на наличие других проблем.
Коллаген. А, кстати, соответственно, с межпозвонковыми дисками это как-то может быть связано?
Ну, то есть вот это... Ну, в настоящее время не установлены корреляции между пупочными грыжами и дископатией.
Не, я имею в виду коллаген, как бы, да.
Да, безусловно.
В этом смысле, да.
Да, безусловно.
Грыжа рознь, само
да,
собой.
Безусловно. Ну, коллагенов существует несколько типов. И коллаген, который в брюшной стенке, в вентральной части брюшной стенки, это один тип коллагена. Коллаген, который в межпозвонковом диске, это другой тип коллагена. Но коллагены там и там. И в роговице глаза, это еще один тип коллагена. Так что коллаген, он широко распространен в организме человека и братьев наших меньших.
Вопросы, друзья, присылайте на 967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Так я по секрету всему нашему свету скажу, что не так много на самом деле в России ветеринарных нейрохирургов, прямо скажем. Я вам больше скажу, их не так много в Москве. А если совсем прямо, их мало в Москве. Поэтому, друзья, пользуйтесь случаем и вот свои вопросы задавайте. Еще один вопрос. Добрый день, уважаемый доктор. Скажите, пожалуйста, каким заболеваниям подвержены Джек Рассел терьеры и как их можно профилактировать? Виктория из Екатеринбурга спрашивает. Имеется в виду, видимо, заболевания, в принципе, присущие породе.
Спасибо, Виктория, за вопрос. Ну, Джек Рассел и терьеры, к сожалению, их бывают и дископатии также, но эту породу необходимо проверять на наличие дисплазии тазобедренных суставов, на проблемы, связанные с коленными суставами. У них встречается такая патология, как медиальный вывих коленной чашки. Также бывают, но это уже в более зрелом возрасте, не у щенка, разрывы передней крестообразной связки в коленном суставе. Вот это основные патологии, на что бы я обратил внимание.
Доктор, вернемся к проблемам с позвоночником и расскажите, пожалуйста, о том, в каком возрасте вообще нужно показывать щенков ветеринарным врачам для того, чтобы выявить, есть предрасположенность, нет предрасположенности к грыжам межпозвонковых дисков и другим заболеваниям, лечением которых занимается ветеринарный невролог и нейрохирург.
Спасибо. Значит, попробую ответить таким образом. У собак грыжи диска, как я говорил, начинают проявляться, манифестировать в возрасте 1,5–2 лет, но, тем не менее, другие проблемы позвоночника, они могут наблюдаться и в более раннем возрасте у щенков, у молодых собак подрастающих, поэтому необходимо показаться ветеринарному врачу, неврологу или ортопеду в возрасте 3-4 месяцев, это должен первичный прием. Для чего? Для того, что, например, в таком возрасте может проявляться при неправильном кормлении вторичный гиперпаратиреоз. Например, если это кошка, да, шотландская вислоухая, у такой породы встречается остеохондродисплазия.
Что
это? Наследственное заболевание, которое связано с тем, то, что начинают разрушаться различные суставы. В первую очередь это скакательный сустав, но также потом со временем добавляются суставы позвоночника. Вот это необходимо отследить, это можно увидеть на обычном рентгене. Для этого не требуются какие-то более инвазивные методики исследования, как КТ, МРТ.
Давайте начнем телефон звоночки принимать. Алексей, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня кастрированный лысый донской. Вот я звоню из города Ишима. Угу. Вот. Я хотел бы узнать, можно кормить рыбой его? Там минтаем, сырком, ну, с крупами там, может быть, вместе.
Алексей, добрый вечер. Сырой рыбой?
Нет, вареный.
Вареный. Но все-таки я считаю, более правильно кормить это коммерческие корма. Если вы будете один, там, два раза в неделю отварную рыбу давать без костей, конечно, ничего страшного не произойдет. Но, тем не менее, все-таки коммерческие корма – это оптимальный вариант, потому что они сбалансированы, несмотря на наличие каких-то консервантов в их составе. Тем не менее, это корм сбалансирован. И если у вас есть большое желание один-два раза в неделю добавить рыбу без костей, отварную, то проблем не будет, почему нет. В Америке сейчас появляется такое направление, как бы вот последнее, условно говоря, кормление такими нутрицептиками, когда фирмы разрабатывают на основе натуральных кормов, но это очень сложная идея, и вот мои коллеги-ветеринары в Москве таким образом пробовали поступать, к сожалению, не особо удалось сбалансировать, это очень сложно, то есть отслеживая, например, в крови там кальций, фосфор, какие-то витамины, это невозможно сделать, это очень сложная тематика.
То есть получается, что люди, которые считают, что я буду кормить натуральными кормами свою там кошку или свою собаку, вынуждены вот эту сложнейшую задачу решать у себя дома с обычным ножом, сковородкой, там, кастрюлькой и так далее.
Да, и скорее всего у них это не получится, потому что, как показывает опыт, такие владельцы, и, как я сказал, даже ветеринары кто-то пробовал это делать, они сдают кровь на какие-то базовые показатели минерального обмена, витамины, даже гормоны, и тем не менее, когда они приходят на осмотр, у животных выявляются проблемы, при рентгенологическом исследовании видно, что позвоночник и периферический скелет несовершенный, то есть сбалансировать в домашних условиях при помощи сковородки, весов, там, мяса птицы или мяса говядины, это невозможно.
Алексей, а вот вы говорите, у вас лысый донской сфинкс, а нет, к сожалению, с нами Алексея, лысый донской, я хотел спросить, как у него с кожей, как, есть ли какие-то проблемы, как они решаются, потому что часто нам звонят про сфинксов и рассказывают о том, что именно с кожей проблемы. Сергей Крым, здравствуйте, Сергей, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, французский бульдог, вес 16-17 килограмм, мальчик. Ну, то, что храпит ночью, то ладно, полбеды. Вопрос такой, у него бывает под утро, часиков 5-6 утра, он начинает тщательно, так старательно себе вылизывать передние лапки. Угу. Прям вот минут на 30 у него это может затянуться.
Возраст какой?
3,5 года.
Ну, смотрите, если говорить насчет вылизывания лап, скорее всего, это межпальцевый интердигитальный дерматит. Вам нужно обратиться или к терапевту, или к дерматологу, если есть где-то рядом с вами. Ну и опять же вопрос насчет кормления. Насчет кормления, нет ли избытка белка в рационе. Ну и, соответственно, дальше уже исключать какие-то аллергены, возможно. И если аллергены будут исключены, то какие-то противогистаминные препараты местной обработки и системные применения.
Еще какие-то вопросы у вас есть, Сергей?
Да нет, все.
Угу. Да, и Сергей, если есть возможность, все-таки 16 килограмм для француза, это прилично.
Целая пудовая гиря такая на маленьких ножках.
Но он сам по себе такой крупненький мальчик, его боятся просто даже люди. Говоришь, не бойтесь, он добрый, нам не верят.
Понятно.
Но он добрый.
Но, к сожалению, вот с таким весом у них есть часто проблемы, появляются после 4-5 лет, связанные с суставами и с позвоночником. Поэтому, если есть возможность, контролируйте вес.
Угу. А как, кстати, как это, я понятно, что тема для отдельной большой программы, тем не менее, как собаки сбросить вес?
Сбросить — это соответствующие рационы, там, метаболики и так далее, и умеренная физическая активность. То есть собака не должна быть диванной, она должна двигаться по улице, получать нормальную физическую нагрузку, и это залог и здоровья суставов, и позвоночника, и контроль за весом.
Спасибо большое. В нашей студии доктор ветеринарных наук, ветеринарный нейрохирург Николай Козлов, доцент кафедры ветеринарной хирургии Ветакадемии имени Скрябина. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости и продолжим этот разговор. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Вопросы, как всегда, любые можно задавать, но не забывайте, что у нас сегодня в гостях ветеринарный нейрохирург, поэтому вот если есть у вашего животного проблемы в этой области, пожалуйста, не пропустите.
Вот такая зверушка. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Вот такая зверушка.
Продолжаем говорить о братьях наших меньших и их болячках. Николай Козлов в нашей студии, доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии Ветакадемии имени Скрябина, ветеринарный нейрохирург. Меня зовут Антон Челышев. Мы отвечаем на ваши вопросы и помогаем вам решать проблему, с которой столкнулись ваши животные. Вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Давайте сразу звоночек примем. Татьяна дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер,
откуда
студия.
Вы? Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, доктор, можно ли собаке почистить зубы в домашних условиях, снять желтый налет?
Здравствуйте. Какая собака, какая порода, возраст?
Двор-терьер. Угу. Большой, 11 лет.
Угу. Большой, да. Скажите, что для вас значит почистить зубы? Это связано с анестезиологическим каким-то
нет,
пособием?
Камня нет у него на зубах. Только желтый налет.
Конечно, можно. Если без седации, ну, более правильно, мы с вами понимаем, что это делать в условиях клиники, но если не связано с седацией, можно в домашних условиях сделать. Для каких-то животных это даже легче переносится, меньше стресс-фактор. Вот, ну и, собственно говоря, от квалификации человека, кто это будет проводить. Это будет врач или вы сами?
Обычная паста, да?
А, вы сами хотите, да?
Да.
Я понял. Я советую купить в ветеринарной аптеке или в зоомагазине специальную щетку и специальную пасту. Как вариант, раньше, когда не было специальных паст, сейчас их довольно большое количество, там и Бифар, вот есть такая фирма, у них в линейке можете посмотреть, и в других компаниях производит зубные пасты для животных. Раньше был такой вариант, это берется просто зубной порошок человеческий, желательно для детей зубной порошок, им чистят зубы. Советую делать это 2 раза в неделю. Зуб лучше целиком очищать, но не сверх, стараясь при этом травмировать десну, чтобы не вызвать потом воспаление в этой области. Ну вот, но регулярно это делаете.
Да. Да, спасибо, до свидания.
Пожалуйста, пожалуйста.
Слушайте, какой послушный двор-терьер. Можно дает сам себе зубы почистить. А, так, хорошо. Да, доктор, седация это имеется в виду прям наркоз полноценный или просто там обездвиживание, миорелаксация, расслабление мышц?
Да, вот седация ближе к этому. Это не полноценный наркоз, это просто обездвиживание, чтобы животное не двигалось, не испытывало стресса. И, как правило, эти препараты, они обладают незначительным анальгетическим обезболивающим эффектом, поэтому они незначительно снимают боль, но более легко переносится организмом животного, от них, как правило, меньше осложнений. Хотя ну, на любой препарат возможны какие-то побочные реакции, поэтому седации, зубы чистить или какие-то еще процедуры проводить лучше, конечно, в условиях клиники.
Маргарита, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. У нас золотистый ретривер. Угу. И у нас, в общем-то, с ним такие сложности. Ему будет 3 года в мае. Угу. Значит, когда мы его взяли от заводчицы, он был очень пугливым. Угу. Так что он даже, понимаете, от шороха любого шарахался. И угу. до сих пор у него в меньшей степени, но сохранилась испуганность. Вот берешь просто пакет, угу. и он уже удаляется. Так? Угу. Но мы, правда, потом до нас дошло, что, угу. оказывается, заводчица их пугала банкой с монетами наполненной. Угу. Их там было 9, понимаете? Угу. Это самое. И, в общем-то, по всей вероятности, у него на это, что ли, реакция, вот на весь угу. этот звук. Вот. Сейчас стал поспокойнее, но если видит какую-то перестановку предметов, он все видит, понимаете угу. как? Он уже будет стоять около двери и не войдет в помещение. Это у меня один вопрос, так? Угу. Собственно говоря, что-то с нервной системой, конечно, у мальчика. Ну вот, а второй вопрос. У него непорядки с желудочно-кишечным трактом. То есть обращались и к специалистам, и все. Вот. Но в результате его перевели на диетическое питание. Но получилось так. Значит, кормить 2 раза. Кормим 2 раза. Если, но он уже, знаете, дошел до Освенцима, так? Вот, прям у него сплошные, прям косточки одни остались. Угу. Если корм начинаешь прибавлять, моментально диарея, так?
Угу. Диарея. А какой вот корм используете? Какой корм используете?
Ой, вы знаете, я не могу вам сказать, это у дочери стоит uh-huh. пакет, понимаете uh-huh. как? Uh-huh. Не могу назвать вам название, но ему там меняли, ему подбирали, uh-huh. понимаете, это, это диетический корм. Uh-huh. Ну вот, но видно, что, понимаете, то есть он худеет и худеет. Видно, что, в общем-то, желудок у него, видимо, не справляется, так? Uh-huh. И...
Наш вопрос традиционный, нашей программы на засыпку. Вы к ветеринарам обращались вот с этой проблемой?
Да,
у вас собака тает на глазах.
Вы из какого города?
Москва.
Смотрите.
Москва, да.
Смотрите.
Ну вот. Но мы вот сейчас уже вот просто пошли по такому пути. Mm-hmm. Вот правильно мы это делаем, я неправильно, но он стал поспокойнее, так? Mm-hmm. Вот утром диетический корм. Вечером диетический корм, а в обед даем ему гречку нашу обычную.
Ну, понятно.
Спасибо.
Спасибо за вопросы. Смотрите, я постараюсь ответить. Значит, первая часть ваших вопросов связана со стрессом у животного. Первое, что бы я посоветовал, это обратиться к грамотному кинологу, дрессировщику, чтобы поработать вот с этим аспектом. Вторая часть – это фармакологическая поддержка. Существуют в настоящее время препараты, которые продаются в ветеринарных аптеках, которые обладают эффектом снятия стресса. Например, препарат «Стоп стресс», появился гель новый, также связан, воздействующий на стресс. Но, тем не менее, эти препараты лучше в любом случае, чтобы вам назначал врач, потому что на стоп-стресс тоже, возможно, парадоксальная реакция бывает у одной из 20 собак. Например, собака проявляет гипервозбуждение, несмотря на то, что должно быть, наоборот, седация и успокоение. И вторая часть вопроса, это касающаяся желудочно-кишечного тракта. Необходимо пройти полное обследование, провести ультразвуковое исследование брюшной полости, поджелудочной железы, печени, биохимию расширенную сдать, биохимию расширенную сдать и, может быть, даже определять гормональный статус. Естественно, анализ кала, капрология на наличие гельминтов простейших. После этого следующий этап, если на этом этапе не будет установлен, перейти к более инвазивным процедурам, как раз связанным с проведением седации, возможно, там гастроскопия, может быть, там колоноскопия. И как заключение, это может быть даже КТ с контрастом происследовать на наличие каких-то, ну, может быть, даже и образований в брюшной полости.
Да, случай такой сразу видно непростой. Удивительное дело, что вот владельцы животного не узнали то, что вы сейчас сказали, доктор, от своего ветеринарного врача, которому они свою собаку, с их слов, показывали. Это странно, с моей точки зрения. Так, сообщение теперь. Здравствуйте, меня зовут Эля, я Леон Бергер. Я не люблю мыть лапы после прогулки зимой. Хозяева моют мне холодной водой лапы и беспокоятся, не наносят ли они мне вред этой процедурой. Делают это пару раз в день.
Ну, смотрите, Эля, я бы ответил на ваш вопрос таким образом. Лапы стоит мыть, ну, спустя там несколько минут нахождения в теплом помещении, и оптимальный вариант – это профилактика, одевать или специальные башмачки и на лапы, которые продают сейчас в зоомагазинах, в ветаптеках в большом количестве есть, или есть специальные воски, воски для животных, ну, воск, парафин, которым обрабатывают подушечки, чтобы не прилипало снег, снежинки, льдинки не повреждали лапы, и химреагенты. Это первое. Второе, ну, смотря какой холодной водой. Комнатная температура, мне кажется, оптимальный вариант. А так используйте башмаки и воски, и, в общем-то, комнатная температура – это нормально. Просто аккуратно при фиксации лапы, когда моют лапы, и обратите внимание, может быть, в каком-то положении существует болезненность, это такой сигнальный момент для того, чтобы тоже обратить к ветеринару, может быть, чтобы посмотрел ветеринар суставы, потому что если в какой-то позиции определенный животное испытывает беспокойство, может быть, проблема не в подушечках лап, а в других суставах.
Нам пишут, как вы сказали, доктор, таксист, владелец такси, да. После операции по дивертикулу самопроизвольно отходит каловая масса. Это значит, что плохо сделали операцию, знак вопроса, а собака такса?
Ну, дивертикулы, они бывают в нескольких...
Нет, это не такса.
Дивертикулы, они бывают в нескольких частях желудочно-кишечного тракта. Могут быть дивертикулы пищевода, различных частей пищевода. Ну, и, соответственно, судя по вопросу, это дивертикул прямой кишки. Сложно сказать, насколько была правильно выполнена операция, не присутствуя на ней, так скажем. У меня часто такие обращения, владельцы спрашивают, правильно сделана была та или иная процедура, это невозможно определить. Но, к сожалению, рядом с прямой кишкой находится сфинктер ануса, поэтому очень часто при каких-то манипуляциях повреждения неизбежны. Я не знаю, вас предупреждали насчет этого возможного осложнения ветеринара перед операцией или нет. Тем не менее, это осложнение возможно и не говорит о том, что операция была сделана некачественно.
А вот теперь вопрос про таксу точно. 5 лет назад такси была сделана операция на позвоночнике, у нее отказали ноги, надо полагать, задние. Операция не помогла, собака осталась инвалидом. Возможно ли повторная операция и поможет ли она? Еще раз, вмешательство было 5 лет назад.
Скажем так, на том же уровне, наверное, нецелесообразно, но такса – это такая уникальная порода, которая... Кроме положительной части, что они дают нам замечательные эмоции, живые, веселые, к сожалению, у них дископатия – это проблема, которая очень часто рецидивирует. У меня есть один питомец, которого я оперировал 6 раз, и собака ходит 6 раз, причем они приезжают каждый год, сентябрь-октябрь – это их сезон, сентябрь-октябрь и операция, сентябрь-октябрь и операция. Это в разных промежутках. Поэтому если ваш вопрос подразумевает новую грыжу или дископатию в новом отделе, то да, почему нет, почему не сделать операцию? Если она вызывает боли. Если вы имеете в виду вопрос про ту же грыжу, которую оперировали 5 лет назад, и собака, к сожалению, не встала, то, наверное, нецелесообразно. Учтите, что и операция, и диагностика, они связаны с седацией, поэтому это имеет определенные риски.
А вопрос от дилетанта, к тому же не владеющего таксой. А протезирование межпозвонкового диска возможно у собак?
Возможно. Да, протезирование возможно, но сейчас пока пока речь идет о протезировании диска у более крупных пород, хотя и появились сообщения в зарубежной литературе по протезированию диска у такс. Тем не менее, как правило, протезирование подразумевает протезы дисков для крупных пород собак в шейном отделе или в пояснично-крестцовом отделе. Это силиконовые протезы и ряд других материалов, которые используются для протезирования. У такс пока это не ближайшее будущее.
Вот такой вопрос, знаете, часика это к натрию, но вам, доктор, ответить на него за минуту нужно. Кого выбрать? Какая порода средних собак отличается здоровьем? Кого пенсионерам легче содержать, кошку или собаку? Вот.
Ну, порода в плане здоровья, наверное, это фокс, хотя бывает и фоксы тяжело болеют, тем не менее, это фокс. Ну, и, наверное, для пенсионеров все-таки кошка, хотя и кошки бывают такие активные, что потом пенсионеры скажут, нет, лучше бы взяли фокса.
Фокс-терьер, имеется в виду, да?
Да. Джек Рассел тоже хорошая активная порода такая. И у них бывают болячки, но, тем не менее, вот, на мой взгляд, не очень часто по сравнению с другими.
Так, 35 секунд. Нормально ли, что у годовалой собаки задние лапы немного выше передних, и спина прогибается немного вниз от крестца к голове?
Нет, не совсем нормально. Не совсем.
Понятно. Значит, к ветеринару и разбираться, в чем причина.
Да, к ортопеду, вот.
Такой короткий ответ. В нашей студии доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветхирургии Ветакадемии имени Скрябина, ветеринарный нейрохирург Николай Козлов. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702.
Вот такая зверушка.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
Такая зверушка.
Продолжаем. У нас сейчас, видимо, пойдет такой блиц, потому что количество вопросов, доктор, вам перевалило все разумные пределы. Давайте примем телефонный звонок. Елена давно ждет. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Николай Андреевич, у меня такой вопрос. У меня мальчик, то это терьер, щенок 6 месяцев. В каком случае необходимо его кастрировать и в каком возрасте это лучше сделать? Это первый вопрос. Второй вопрос связан с незначительным периодическим тремором. Не связано ли это с заболеванием нервной системы? И что в этом случае предпринять лучше? И третий вопрос. Сын 12 лет, мечтает стать ветеринаром, интересуется этой профессией. Как лучше поступить, на что обратить внимание и какая система экзаменов в ветеринарной академии на сегодняшний день существует?
Да вы еще и протекцию сразу заодно у Николая Андреевича. Высшие экзамены принимаете вступить?
Нет, слава богу, нет, слава богу.
Вы уже только, так сказать, почти состоявшимися работаете. Спасибо за вопрос, доктор, прошу вас. Я напомню, что в нашей студии доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии Ветакадемии имени Скрябина, ветеринарный нейрохирург Николай Козлов, а теперь, доктор, прошу вас еще раз.
Спасибо большое за вопрос, Елена. Значит, первая часть вопроса по поводу кастрации. На мой взгляд, оптимальный вариант кастрации – это в возрасте 8-9 месяцев. Насчет возраста кастрации идет большое количество диспутов, споров. Ранняя кастрация – это считается возраст 8-16 недель, даже в возрасте 8 недель проводится кастрация. Сравнивали плюсы и минусы. Оказалось то, что при кастрации, соответственно, мы убираем тестостерон при стерилизации эстрогены. Это имеет большое положительное воздействие, влияние на кастрация, соответственно, риск развития новообразования предстательной железы доброкачественных, не злокачественных. Оказалось, что особо на рак, на карциному простаты это не влияет, как ни парадоксально, на доброкачественную гиперплазию влияет. А с другой стороны, оказалось, что у животных при ранней кастрации повышается риск других новообразований. Например, при ранней кастрации повышается риск развития остеосаркомы, повышается риск развития дисплазии тазобедренных суставов и даже даже повышается риск разрыва передней крестообразной связки. Вот такая парадоксальная ситуация. Ну и с эстрогенами примерно такая же ситуация. Кстати, риск развития дископатии повышается тоже при ранней кастрации. Поэтому, на мой взгляд, оптимальный вариант – это ну, где-то 8-9-10 месяцев. Второй вопрос – тремор. Он может быть связан как с каким-то дискомфортом животного. Опять же, я бы советовал начать с кинолога поработать, а потом уже добавлять фармакологическую коррекцию, какие-то препараты противострессовые. Третья часть вопроса. Очень здорово, что ваш сын хочет стать ветеринаром. Я так понимаю, значит, 12 лет... 12?
12 лет, да.
12 лет. Ну, еще ему предстоит в школе поучиться. Тем не менее, у нас проходят дни открытых дверей. Они бывают несколько раз в году, поэтому вы можете приехать к нам в академию. Насколько я знаю, сейчас дают вступительные ЕГЭ по биологии, по русскому и математика профильная. Вот насчет русского там будут вопросы в будущем, но во всяком случае математика профильная и биология останется точно. Проходной балл примерно в районе 230-240. У нас довольно много студентов учатся на потоке, порядка 200 человек. Это моя профессия, поэтому я буду рад, если ваш ребенок поступит и другие будут поступать. Удачи в поступлении.
Спасибо большое, доктор. Так, а теперь вот тот самый обещанный блиц. Лабрадор-донор из Твери меня зовут. Спасибо за внимание к нашим собачьим хворям. Вопрос, может ли ошейник деформировать мои позвонки? Или лучше выгуливать меня на шлейке?
Такой частый тоже вопрос. Значит, если у собаки нету проблем с позвоночником, лучше ошейник. Если хоть какая-то проблема есть даже в поясничном отделе, то лучше шлейка, на мой взгляд. Для здоровой собаки лучше ошейник широкий.
Меня зовут... Я лабрадор 5 месяцев, питаюсь исключительно сухим кормом, но через день мне дают хрящи говяжьи и замороженное мясо. Можно ли так меня баловать? Подскажите, пожалуйста, очень интересует моего хозяина.
Если небольшое количество, то... Ну, я бы не стал давать замороженное, все-таки я зашпаривал бы кипятком. Конечно, с точки зрения современной диетологии ветеринарной, это не совсем правильно, но многие владельцы, ну, так поступают, не знаю, к сожалению или нет, но многие, да, так поступают.
Я дворняга, мне 5 лет, 15 кило, не люблю собачий корм этот буржуйский, ем только курицу, не вредно ли это для моего здоровья?
Вредно.
Спасибо.
Это еда, ну, не только курица, но, в общем, из этой серии она хороша для человека.
Я Стаффорд Кобель, 2 года, у меня жуткая аллергия, питаюсь кормом, лечили меня, все равно все по новой начинается, после каждой прогулки я вылизываю себе лапы, чем меня лечить?
Смена корма, возможно, если меняли, ничего не подходит, наблюдение у ветеринарного дерматолога, к сожалению, в таких случаях иногда приходится пожизненно принимать довольно тяжелые препараты уровня гормонов и иммунодепрессантов. К сожалению, такое бывает, и вот тогда такая терапия оказывает эффект.
Наталья, здравствуйте, у вас буквально 30 секунд на вопрос.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, собачка мне, значит, досталась в возрасте 5 лет, она метис, Джека Рассел Терьера и хаски. Вот вы знаете, вот такая вот собачка, 8 килограмм в ней. И, в общем-то, питалась она у хозяев всегда смешанным кормом, то есть ей давали и сухой, и жидкий, и еду людей, значит, человеческую. И сейчас я тоже, значит, ну, так же, как вот мне досталось, я кормлю, но стараюсь, конечно, покупным ее кормом, не сухим, а жидким. Но вот она все нормально, веселая. А вот буквально сегодня утром сидит собака около двери, в туалет ходила, все нормально.
Наталья, но к вопросу вот... времени очень да, мало.
Вопрос
в чем? Совсем грустная собачка, ничего не ест, не знаю, что делать с ней. Ветеринар уже не обращался.
Я понял. Вопрос сложный, потому что, ну, такой грустная собака может быть по различным причинам. Это может быть и желудочно-кишечным трактом связано, может быть связано и там с растяжением, с разрывом связки, и проблемы позвоночника тоже дают такую симптоматику. В первую очередь, сами внимательно посмотрите, понаблюдайте, больно вставать, садиться, после отдыха ей какая-то болезненность есть, нету, как глотает пищу, как подходит к пище, больно жевать, не больно. Вот на эти вопросы ответьте в первую очередь для себя, и когда пойдете к ветеринару, расскажите свои наблюдения. Ну, может быть, и недоброкачественный корм попался, смотрите внимательно.
Я чихуахуа, девочка, мне 6 лет, на улице я не гуляю, после того, как ночью неудачно наступила на свой собачий поддон, я боюсь своего горшка. Хожу в туалет где угодно, только не в горшок, боюсь к нему подойти, я умная на самом деле собака, вот, все со мной нормально, как меня приучить к горшку обратно?
Как горшку приучить? Ну, здесь должно быть подкрепление механизма обратной связи с владельцем, то есть владелец должен всячески похвалить вас, стимулировать к тому, что вы шли на горшок. Если у вас есть желание сходить в туалет в каких-то неположенных местах, можно использовать различные спреи, типа антигодин и так далее, чтобы не было вот этих моментов в нежелательных местах, и всячески стимулировать к туалету в нормальном месте. Похвала и взаимодействие с владельцем. Мне кажется, это ключ.
Вот сейчас будет сообщение не от животного, а от владельца. Кошка 8 месяцев, помесь британца с домашней, с детства чешет за ухом в одном и том же месте квартиры, хочется добавить. Что может быть? Ест супы и каши. Корма для кошек не даем. Слушайте, я бы на месте этой кошки уже бы, наверное, человеческим голосом заговорил. Только супы и каши ест.
Чесался бы везде. Да. Ну, смотрите, первое, опять же, это консультация у врача. И мазок из уха сдать необходимо на бактериальную обсемененность, посмотреть, нет ли наружного отита и нет ли ушного клеща, потому что, возможно, ушной клещ. Ну и исключение, конечно, аллергенов, нормализация рациона.
Ой, я кавказская овчарка. Я был пациентом доктора Козлова 2 года назад. Мне лечили сильный спондилез и протрузии межпозвонковых дисков. Я в полном порядке, активен и бегаю. Недавно перенес операцию по удалению опухоли молочной железы. Чувствую себя хорошо. Спасибо вам, Долли.
Спасибо большое. Спасибо, очень приятно.
Так, я цверг 4 года, у меня атрофия сетчатки, потеря зрения 100%. В общем, как-то плохо мне. Есть ли препараты, способные мне помочь?
Ну, тут вопрос сразу. Атрофия сетчатки. Существует такая форма, как дисплазия сетчатки. Это врожденная патология наряду с дисплазией ТБС, тазобедренных суставов. Если у вас врожденная форма, препаратов не существует. Если это форма приобретенная, надо выяснять, по какой причине травма, какой-то воспаление в области глаза, в области мозга. Ну, есть вероятность, что потребуется магнитно-резонансная томография, делать МРТ, потому что есть ряд болезней, связанных с воспалением и с потерей зрения.
Пишет Дмитрий из Твери. Однажды подобрал сбитую кем-то собаку, повез в клинику. Там, помимо перелома, врач диагностировал забитый костями желудок. Предложил сделать операцию, чтобы почистить. Я согласился, но остались сомнения. Обоснована ли была эта операция? Или кости могли выйти естественным путем?
Размер костей. Ну, я бы начал с чего? Это вазелиновое масло. Подождать, посмотреть несколько дней. Если кости сами не выходят, ну, может быть, да, гастроскопия.
Так, друзья, наша программа завершается. Вот есть возможность задать еще, наверное, один короткий вопрос. Какие признаки указывают на дископатию, доктор? Давайте закончим тем, с чего начали.
Спасибо большое за вопрос. Дископатия проявляется по двум основным путям развития. Первый путь – это боли. Второе – нарушение опороспособности. Если боль, то, соответственно, животное горбит спину, больно дотрагивается до каких-то частей позвоночника. Если нарушение опороспособности, то конечности подтягиваются. Как правило, на них есть опора, но они тянутся за животным.
В нашей студии сегодня был доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветхирургии Ветакадемии имени Скрябина Николай Козлов. Спасибо, Николай Андреевич. Спонсор программы – торговая марка Happy Dog. Лучшие корма для собак из Германии, по мнению наших четвероногих друзей. Happy Dog. Счастливый пес, счастливый хозяин.
Вот такая зверушка.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».